Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую в нашей студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, благодать твоя да пребудет со всеми нами.
Я напомню нашим радиослушателям, отец Александр Рыков служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Сегодня мы вновь встречаемся без Светланы Георгиевны Шабас. Вот так получается, что не всегда наши авторы и ведущие могут собраться вместе. Но вот сегодня тема именно для батюшки. Отец Александр, сейчас мы идем рождественским постом, что называется, да, и это особый пост, вот на мой взгляд, когда это время может или объединить семью своей проверкой, что называется, или наоборот разделить, потому что, конечно же, светский мир в это время живет другими вещами, то есть мы до Рождества Христова несем пост и стараемся прийти с покаянием, с каким-то очищением к этому великому празднику. С другой стороны, проходят новогодние елки, в которых, конечно же, дети наши участвуют в детском саду, в школах, в каких-то учреждениях дополнительного образования. Этот праздник, он существует для детей все равно. Присутствие Деда Мороза, вот такого сказочного героя и так далее. Даже сейчас, вот уже не первый год, молодежь нашей епархии проводит и участвует в бале, посвященном святой Екатерине. Казалось бы, вот достаточно неожиданное такое событие в связи с именем этой святой. То есть вот, батюшка, одни родители делают жесткий выбор для собственных детей, вплоть до того, что, допустим, если ребенок участвует в какой-то светской новогодней программе, родители забирают подарок из рук ребенка, который он получил от Деда Мороза, потому что там находятся, допустим, непостные конфеты, да? Вот как это с вашей точки зрения, вот такие поступки? Те же самые корпоративные вечера – в фирмах, где трудятся наши православные люди, православная молодежь. То есть вот каким образом поступает вот этот сотрудник, православный сотрудник, конечно, это личный выбор каждого, да, но с другой стороны, вот хотелось бы услышать слово священника, то есть в данном случае или разделиться с коллективом, в котором ты трудишься, да, или все-таки определенная степень участия, она может быть и допустима. Вот как мы должны действовать для того, чтобы стремиться к идеалу быть чистыми, как голуби, и быть мудрыми, как змеи? Батюшка, ваше слово.
Эта тема у нас возникает уже не первый раз, да?
Да.
Раиса Михайловна, я думаю, что она еще будет возникать, потому что каждый раз люди приходят вновь к церкви в разных ступенях подготовленности, духовной зрелости, возникает разное отношение ко всем этим вопросам, и, естественно, возникает вопрос. Ну, давайте начнем с того, что пост – это вообще время искушений. Поэтому избежать искушений, наверное, нам не удастся. Почему время искушений? Ну, потому что пост – это не просто время, когда мы чего-то не едим. Пост – это время определенного нашего духовного подвига. Как бы ни звучало в высоком смысле это слово, тем не менее, что-то мы в себе подвигаем, на что-то мы сподвигаем себя сами. И поэтому в любом случае время – это выделенное из другого такого вот ряда повседневности, из другого ряда даже мировоззрения, может быть. Во-вторых, пост – это дело личное и личностное. Я, например, не могу сказать там своим детям или своей супруге: так, вы будете постовать. Если я скажу, и они будут делать так, как я им сказал, то это будет не их пост. Это будут те бремена тяжкие и неудобоносимые, которые я возлагаю на другого человека. Я могу постовать только сам, только для себя. Дело это личное и личностное. Я это делаю не для какого-то там состояния здоровья, там, не для состояния физического, не для состояния телесного. Пост – это прежде всего наше духовное состояние. То, что мы себя ограничиваем, это не означает, что вот эта вот диета, она и является тем самым главным фактором, который приводит нас к нашему личностному такому росту, к нашему духовному какому-то такому вот взрослению и просветлению, каким-то обретением. Нет, обретение в другом. Поэтому лишение себя чего-то, оно имеет подчиненное значение. не самоцелью оно является. Тем более, любой духовник, любой священник вам скажет, что есть люди, в принципе, которые не могут поствовать так, как поствуют все остальные. Есть люди, которые являются там, вот, носителем каких-то болезней, больные люди, которым чисто по состоянию здоровья там невозможно, человек там не вкушает там белковой пищи, он чувствует себя очень плохо. До того плохо, что даже может там и в церковь не сможет прийти из-за ослабления своего. Что лучше, вот так вот вкушать, что в церковь не можешь ходить, или лучше все-таки в церковь ходить? Я думаю, что очевидно, второй ответ, он будет более здравым. Конечно, там возникает вопрос, насколько человек духовно зрел, что есть люди, которые там вот постовали, будучи больными, преодолевали свои болезни. Да, конечно, я со всем этим соглашусь. Что это были за люди? Это были люди в духовном смысле, примеры для всех и для нас. Что делать человеку, который только пришел в церковь, является вот таким вот человеком нездоровым, который не обрел такого духовного уровня, понимаете? Даже те из нас, кто полностью постует, кто из нас обрел уровень, не знаю, там, Иоанна Златоуста, Василия Великого, там, Амвросия Оптинского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Матроны Московской, там, Ксении Петербургской, кто из нас обрел? Это же единицы на миллионы. Поэтому здесь давайте не будем торопиться судить, тем более, еще раз повторю, слова апостола Павла: тот, кто ест, пускай не осуждает того, кто не ест. Тот, кто не ест, пускай не осуждает того, кто ест. Едим ли мы что, не едим ли мы что, мы ничего не теряем, ничего не приобретаем. Не в еде цель-то получается. И едим, и не едим, мы все равно Божьи. Мы должны быть Божьими прежде всего, и едящие, и не едящие. Тот, кто может, понимаете, вот себя лишить этого, он должен воспринимать это как привилегию. Понимаете, вот пост провести, не споткнувшись на искушениях, пост провести, не оскоромившись, понимаете, это не наш, как бы скажем, результат не наших каких-то внешних таких вот возможностей. Это результат, прежде всего, Божьей благодати. Если Господь нам дает вот этот пост пройти нерассеянным умом, в молитве, в покаянии, в любви, в смирении, в терпении, вот это прежде всего Божья благодать. Это не то, что я достиг. Это то, что Господь мне дал, и относиться к посту мне нужно как к подарку. Если Господь меня допустил до поста, если Он меня провел через этот пост, вот за это нужно быть благодарным Богу. Не просто ликовать, вот как здорово я этот пост прошел. Нужно задуматься, а что же я приобрел в этом посту. Поэтому здесь, конечно же, для любой семьи есть камень преткновения. Есть люди, которые в любой семье могут постовать, есть люди, которые постовать, может быть, и не могут в силу каких-то причин. Поэтому на тех, кто постует, ложится особая такая вот ответственность, особая такая вот нагрузка. Если я постую, мой пост, он не должен быть укоризный тем, кто слабее меня. Я не должен укорять человека в грехах. И вообще, я не должен вести себя так, чтобы мой пост был предметом раздора в семье. И вот, наверное, это является самым тяжелым. Что касается детского поста, ну давайте скажем, что вообще вот совершеннолетие у нас наступает в церкви с 12 лет. Поэтому постовать так, как постуют взрослые, ребенок может только с этого возраста. Конечно, если есть желание, конечно, если есть стремление, конечно, если ребенок правильно сориентирован, правильно воспитан, если он хочет там по-взрослому себя вести, это, конечно, здорово. Я думаю, что здесь препятствовать не надо. Но опять-таки это желание должно быть внутренним, а не внешним подчинением каким-то. То же самое, вот, пример с подарками, которые вы, Ларис Михайлович, затронули. Ведь, понимаете, это как раз вот если мы отнимаем подарок от Деда Мороза, потому что там есть шоколадные конфеты, не даем ребенку эту радость разделиться со своими сверстниками, получается, мы уже закладываем двойной стандарт. Именно из этого двойного стандарта возникает то, с чем столкнулись очень многие наши соотечественники, современники, даже люди верующие, они вот со слезами, со скорбью, с сетованиями. Ах, почему же мой ребенок в церковь-то не ходит? Ведь он ходил в воскресную школу, ведь он посты постовал, ведь он молитвы молился, вот он все знает, но в церковь он теперь не ходит. А может быть, не в последнюю очередь именно поэтому, что он пост воспринимал как наказание. Вот. А если к ребенку подойти совершенно с других позиций, понимаешь, ну ты еще маленький, да. Понимаешь, мы тебя как маленького до поста, наверное, не допустим, ты еще маленький. Вот когда будешь взрослым, тогда вот мы еще посмотрим, как ты себя будешь вести. Пост – это привилегия. У тебя просто так, что ты поствовать хочешь. Вот знаешь, вот мы рассмотрим твое заявление, вынесем справедливый вердикт. Если вот таким вот образом подойти, что не всех допускают к посту-то, а ты вот еще не готов. Мы задаем именно вот этот вектор перспективности для ребенка. И у него возникает, может быть, даже желание. Я хочу быть таким, как взрослые. Но ты же не можешь от конфет отказаться на пост. А я откажусь. Если ребенок откажется хотя бы на неделю, то будет уже неплохо. Если он откажется на весь пост, ну это будет совершенно замечательно. Ведь не о конфетах речь идет о готовности человека чем-то пожертвовать. В чем-то умерить себя, чего-то себя лишить. Пусть это сейчас не жизненно важное. Сможет ли потом ребенок умерить свои интересы, умерить свои желания, свои хотения для того, чтобы ухаживать, допустим, за престарелым и больным родственником? Вот перспектива-то наша, понимаете? А начинается это, может быть, с конфет, может быть, с мороженого, может быть, с торта или пирожного. Но если человек может соотнести вот эти вот авторитеты, выстроить лестницу приоритетов, понять, что важнее Бог, что важнее его заповеди, его призывы, чем мое внутреннее, вот сиюминутное хотение, вот это будет здорово. И поэтому, особенно вот к детскому посту нужно отнестись с большим вниманием. Конечно, есть семьи, где относятся просто механически. Все постуют, и дети постуют. Конечно, замечательно, если это опирается на традицию, тем более, там, допустим, семья многодетная, там четверо, пятеро детей. Редкие такие семьи, но они есть. Вот, они воспринимают это уже просто как закон, вот, и несут себе это как закон, не, что называется, возмущаясь против этого, не стремясь это все поломать, все постуют. Вот, но если вы видите какие-то вот несогласия, какие-то вот неприятия, нельзя к этому отнестись спустя рукава, нельзя отмахнуться от этого, это очень важный вопрос. В конечном итоге именно из этого вопроса вытекает тот конфликт, о котором я уже сказал. Ребенок был такой верующий, а сейчас вырос и в церковь идти не хочет. Вопрос о корпоративах. Ну, здесь уже изначально, априори, каждому бы, у кого эта проблема стоит остро, я бы порекомендовал обратиться к своему духовнику. Потому что на всех единого такого рецепта не существует. Коллектив коллективу рознь, как и человек человеку рознь. У кого-то одна должность и свои какие-то возможности сопротивления, там, допустим, неподчинения. Видите, опять я говорю такими категориями негативными, сопротивление, там, неподчинение, да, отрицательные какие-то категории получаются. Вот, а мы-то должны наоборот как-то вот собирать, сплачивать коллектив. Сплачивать,
вносить позитивное.
Конечно, да? Любовь должна быть, должно быть взаимопонимание. Поэтому вот если мы возьмем не просто свое какое-то вот такое вот узкое личностное там вот стремление в своей норке как-то себя спасти, именно вот свидетельство о Евангелии, свидетельство о Христе среди людей неверующих, может быть, конечно, и здесь нужно вот попытаться как-то себя вот зарекомендовать не просто человеком, который прославлен тем, что он не хочет общаться со своими коллегами, а человек, который может общаться даже в таком состоянии. Я сейчас сошлюсь на апокрифический источник. Мы не найдем таких вот свидетельств в Священном Писании. Редко они встречают там в патриарках, но вот есть в апокрифических источниках такие вот свидетельства вроде того, что некий там вот священник пришел там в банду разбойников, некоторое время с ними жил. Вроде бы там и свинину ел, вроде бы и вино пил. А по ночам, как выяснили потом разбойники, он молился, очень так это истово, очень так это искренне молился, чтобы Господь их помиловал, чтобы Он привел их к раскаянию. В конечном итоге этот апокрифический рассказ нам говорит о том, что часть разбойников действительно обратилась к истинному там раскаянию, и там, в том месте, куда люди боялись заходить, где были угодья разбойничьей банды, возник в конечном итоге монастырь. Это, конечно, сказка, очень красивая сказка, но сказка, она возникает с какого-то такого понимания идеала, понимаете? Как апостол Павел нам сказал, я стремился быть всем для всех, для того, чтобы спасти по возможности хотя бы немногих. Поэтому и здесь речь-то иной раз идет о чем? О нас самих. А вот я вот не ем в это время, а меня вот заставляют есть на корпоративах. Так вот, если я пойду на корпоратив, мне там есть или не есть? Речь идет не о посте, речь идет как раз-таки о едении или неедении. А о большем каком-то призвании в этом случае мы как-то забываем. о том, что каждый из нас призван к благовествованию, каждый из нас призван к какой-то миссионерской деятельности, к свидетельству о Христе, о Евангелии, о Царстве Небесном, мы в этом случае иной раз даже и мысли себе не даем. Ведь это иной раз бывает очень хороший такой пример, возможность для того, чтобы сказать, так ведь не Новый год-то ведь, понимаете, вот вся Европа, она празднует не Новый год. С таким вот размахом Новый год празднуем мы. Почему? Потому что истинную веру-то потеряли. Все празднуют Рождество, а мы как дикари празднуем вот солнцеворот. Все празднуют обновление души, воплощение Христа, а мы празднуем вот бездушную какую-то материю солнца. Вот все мы сейчас заняты вопросом, заяц или кролик? Заяц или кролик, он к тебе-то какое отношение имеет? Он о тебе знает? Он тебя любит? Он вообще, в принципе, подозревает, что ты существуешь? А Христос пришел, потому что Он тебя любит. Так, может быть, лучше праздновать Рождество, а не Новый год. Давайте в следующий раз вот не на Новый год соберемся, а на Рождество соберемся. И, может быть, с Рождества и начнем вот наш Новый год. Понимаете, капля камень точит. Может быть, наше свидетельство вот такое в коллективе, который расположен нас послушать, от которого мы не отказались, которому мы себя не противопоставили. Может быть, в конечном итоге даже вот такое, оно может иметь результат. Положительный результат. Вот. Ну и что касается бала и прочих таких увеселительных моментов рождественский пост. Ну, я думаю, что молодежь, которая относится к посту как к данности, наверное, на этот бал может и не пойдет. Бал, он ведь создается для чего? Для людей, которые к посту относятся определенно. Или, может быть, вообще никак не относятся. И речь идет о том, как бы людям, которые внешние, которые, может быть, даже и не отдают себе отчета, что они живут в Екатеринбурге, в Екатеринбурге, городе, названном по имени великомученицы Екатерины. Вот есть такая святая покровительница. Вот и поэтому в день Екатерины, если эти люди придут на бал, может быть, кто-то из них и задумается о истинном значении названия нашего города. Может быть, в конечном итоге они придут к мысли о том, что есть такая вот реальность за пределами их повседневной жизни. Проблема-то состоит не в том, чтобы их привести к посту, они постовать-то не будут. Они не той подготовки. Им нужно помочь сделать первый шаг. Люди, которые пойдут на сотрудничество с епархией, с молодежным отделом, которые придут на бал в честь великомученицы Екатерины, которые пойдут не на дискотеку, понимаете, а на определенно как-то вот культурным образом организованное мероприятие. Для них, может быть, будет возможность сделать дальше второй шаг. Их не то чтобы к этому шагу понуждают, им открывают эту возможность. Поэтому для кого-то это, может быть, будет дорогой, для кого-то, может быть, не будет дорогой. Но от этого, мне кажется, в миссионерском таком широком смысле этого слова, в миссионерском таком вот поиске отказываться нельзя. Я даже не хочу осуждать молодежный отдел за вот их поиски. Может быть, конечно, это даст результаты, может быть, не даст результаты. Вот, но в любом случае попробовать, мне кажется, можно. И даже нужно. Потому что если не попробовать, в конечном итоге будет какое-то количество молодых людей, которые по-другому не отреагируют на попытки установить вот этот вот контакт и перевести его в область контакта духовного. Поэтому здесь, конечно, мы говорим о том, что находится, называется, на грани. На грани. Вот. Но мы все находимся на грани. Ведь не нужно делать вид, что все мы православные, мы живем в православной стране, у нас православная власть, у нас православные институты власти, у нас православное образование, у нас ну, понимаете меня, да? Мы живем на линии фронта. И вот между нами есть, между противоборствующими сторонами, есть очень большая, многочисленная такая группа наших соотечественников, наших современников. Если мы им скажем, уйдите от нас, вы не постуете, и знать мы вас не хотим, в какой лагерь они перейдут? Если мы скажем, ну, хотя бы вот здесь, вот рядом с нами постойте, посмотрите. Я думаю, что есть вероятность, что некоторые из них все-таки будут со временем нашими союзниками.
Спасибо, Господи, батюшка. Мне кажется, очень важная тема. Дорогие друзья, действительно, мы к ней возвращаемся практически каждый год, да? И тем не менее, я думаю, что очень многие люди впервые задают себе вот эти вопросы. Я думаю, что отец Александр помог сделать свой выбор.
Ну и хотелось бы сказать еще вот о чем. То, что пост – праздник, и то, что Новый год тоже в определенной степени праздник. Церковь ведь от этого не отказывается. Церковь, она свидетельствует о том, как этот праздник можно провести. В храмах города, уже несколько лет подряд. В ночь 31 на 1 проходит полуночная служба. Вот, и поэтому люди, которые раньше, может быть, не могли какую-то альтернативу себе создать там, в семейном отношении, там, в личном отношении, в личностном отношении, сейчас они могут именно по праздничному провести это время.
Молитве,
быть,
да,
на службе, быть в молитве, помолиться и о стране, помолиться и о соотечественных, помолиться о усилении веры, укреплении веры. И для нас это же все не закрыто. Мы можем создавать и свою возможность праздника. Пожалуйста, это для нас не закрыто.
Еще мне бы хотелось напомнить, что для уральцев еще связано с 31 декабря это память святого Симеона Верхотурского. Я думаю, что многие люди, кто может приехать в святой обитель, в Свято-Николаевский Верхотурский монастырь, может разделить именно у мощей праведного Симеона вот эту встречу.
Конечно, это будет замечательно, мне кажется, если семейная такая будет поездка паломническая, хотя бы вот на сутки. Это будет просто выпадение из вот этого вот рутинного ряда наших событий. Понимаете, не просто стол, не просто телевизор, не просто там, я не знаю, выпивка, закуска. А именно, пусть даже это будет не так, как вы хотели. Но тем не менее, это будет искушение, которое мы пронесли, находясь в стенах обители. Это будет духовный наш подвиг, несение нашего духовного креста.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.